православное слово.
Добрый день, дорогие наши друзья! В передаче «Православное слово» с вами я, ведущая Ирина Чернова, и священник храма Петра и Павла города Петергофа, богослов, философ, психолог, протоиерей Иоанн Смирнов. Здравствуйте, отец Иоанн.
Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, дорогие слушатели.
И зрители у нас теперь, кто вместе с нами в социальных сетях, во ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Друзья, можно будет писать, пожалуйста, пишите свои вопросы. И сегодня замечательная возможность, чтобы услышать ответ от отца Иоанна. А поговорим мы вот о чем. Сегодняшний день, он особенный, как, впрочем, наверное, каждый день по православному церковному календарю. Церковь сегодня вспоминает святую равноапостольную мироносицу Марию Магдалину. Как известно, Мария Магдалина стала первой благовестницей спасения. Ну, можно так сказать, отец Иоанн?
Можно, да. Слово «благовестие» очень точное для церкви.
Она первой увидела воскресшего Господа.
Да, все верно.
Ну, как Евангелие, да, говорит, что она первая. Конечно же, особенный человек Мария Магдалина. И она первая об этом рассказала, принесла вот эту весть. Ну, а поговорить мы сегодня предлагаем, поразмышлять, друзья, вот о чем. Мы тоже призваны, каждый верующий человек, хорошо бы, чтобы он был тоже свидетелем веры, чтобы он не только радовался о своем спасении, но и помогал другим людям входить в Церковь Христову. Вот как может современный верующий свидетельствовать? Каким образом, чтобы это свидетельство, ну, мне вот хочется сказать, добавить было доказательством? Можно так, отец Иоанн?
Ну, мы обязательно об этом сегодня поговорим, да, о том, является ли свидетельство церкви доказательством, и как связано богословие и наука, как связаны вещи невидимые, о которых говорит церковь, и вещи те, которые можно потрогать, на которые можно посмотреть, услышать. Для церкви это очень важно.
А что есть свидетельство? Это рассказать или, может быть, вот верующий человек, православный, обычно проходит мимо храма, он делает, совершает крестное знамение. Или перед образами тоже крестится, например, в музее перед иконой. Вот это уже свидетельство некое?
Ну вот здесь как раз очень важно, что, во-первых, свидетельство – это всегда человек. Да? То есть это всегда некто, кто верит. И он верует и свидетельствует. И, кстати, это, наверное, первое различие между свидетельством и доказательством, на мой взгляд. То есть доказательства – это могут быть какие-то факты, какие-то события, которые удостоверяют. А вот свидетель – это всегда человек. И христианские свидетели – это всегда люди. Вот, например, Мария Магдалина, святые апостолы, первые мученики, да, которые… На самом деле свидетели, если брать точный перевод этого слова с греческого, да, то есть мартириус – это свидетель, а не тот, кто мучается и страдает. То есть христианство – это действительно свидетельство о благой вести, о воскресении и, конечно же, свидетельство о Боге. Вот человек, который крестится, пример, который вы привели, этот человек свидетельствует свою веру во Христа. Он ничего никому не доказывает. Он просто свидетельствует, что он верит. А мы веруем либо вместе с ним, да, имея некое согласие, такое вот совокупное. Потому что когда церковь говорит «аминь» соборно, да, она выражает, что свое согласие с истинами веры. Их никак не доказать, можно только сказать «аминь», истина, да будет так. Либо выразить свое несогласие. И вот как раз, если проводить различия между свидетельством и доказательством, ну вот возьмем Марию Магдалину, пустой гроб, там гробные пелены. Ну, я имею в виду сейчас, что могло бы быть доказательством воскресения Христова. Да, то, что Господа не оказалось во гробе. Ведь это же не является доказательством. Да, это всего лишь некие факты, которые мы можем совершенно по-разному интерпретировать. Да, ведь мы помним, что иудеи говорили, что как бы ученики не украли Христа. Да, то есть, а может быть, допустим, кто-то подумал, что его украли. То есть вот как доказательство это не работает. А вот как свидетельство, да, то есть пришла Мария Магдалина, она получила весть сначала от ангела, да, потом вместе с апостолами приходила, потом ей первый явился Господь, и мы верим ее свидетельству как человеку. Как человеку. Она поверила, и мы верим. И евангелист Лука начинает свои Евангелия с этого. Да, то есть он говорит, что многие начали писать о тех событиях, которые были в Иерусалиме, да, но это о том, что видели и слышали, да, чему сами были свидетелями и служителями. Вот как раз вот. Апостолы являются и служителями, и свидетелями. И Мария Магдалина как раз она была со Христом, она служила, она была при кресте, при распятии, она была и в гробе, и ей первый явился Господь. Вот эти все свидетельства для нас очень важны, поэтому она равна апостольная. Да, потому что апостол переводится как вестник, да, как посланник.
Отец Иоанн, вот можно я тут сразу уточню? Ей явился Христос воскресший. Он ей поручил, и она пошла, говорила об этом ученикам. Мы, конечно, не видели так, как видела Мария Магдалина. Мы верим. Вот все-таки каким образом мы должны свидетельствовать?
Ну, вообще, вера – это чудо.
Это чудо, да. Кому-то вот кто-то верит, кто-то нет.
Кто-то верит, кто-то нет, да. Я всегда так и говорю, что весь мир делится на людей верующих и неверующих. Убедить ни тех, ни других невозможно. Доказательств веры не бывает. С точки зрения теории аргументации, да, совершенно равноправно быть верующим или неверующим. Да, верить в то, что Бог есть, или верить в то, что его нет. В любом случае, это вера.
Но мы верующие понимаем, что это дар.
Да. Получается, во-первых, вера это дар крещения. Когда человек принимает святое крещение, крестится во имя Отца и Сына и Святого Духа, Бог дает ему благодать. И это, конечно же, не случайно, потому что крещение иногда называют духовным просвещением. Бог просвещает человека. Да? Бог тот свет, который является нашему уму, и мы в этом свете верим. Вот как солнечный свет, да, позволяет нам видеть, различать предметы, и не только различать, но видеть красоту этого мира. Точно так же и Бог является тем светом, который светит, но уже нашему духовному уму. И тогда мы выражаем согласие с истинами веры. И это, конечно же, умное делание. Да? Вот здесь мы, конечно, сталкиваемся с серьезной такой проблемой, потому что христианство – это религия умная, да? Умное делание. Это свидетельство нашей души, это происходит в нашем внутреннем мире, в нашем общении с Богом, в молитве, в таинствах. Это всегда нечто вот такое, то, что является духовным умом. У святых отцов было для этого несколько понятий, ума, сердца, да, то есть это некие вот такие духовные центры.
Отец Иоанн, а можно в таком случае, вот вам личный вопрос, вы почему стали священником? Вы из семьи священнослужителей?
Нет, нет. Ну, мои родители, они из традиционной семьи, поэтому там, в общем-то, вера всегда была, но она не была какой-то такой вот активной, скажем так. И я до каких-то лет тоже не был активным верующим. Я в университете стал верить. Конечно,
так вот когда поворот-то произошел такой?
Ну вот я стал читать книги. Ну вообще, мне кажется, это же призыв. Да? Когда Бог призывает человека, человек либо отвечает на этот призыв, либо нет.
А все-таки еще и вера от знания. Вы начали читать книги.
Знание – это как раз вот то, что дает, скажем так, пищу. Да? То есть то, что дает дрова. Огонь, конечно же, это как спички и дрова. Да? То есть не будет огня, не будет спички, дрова просто будут лежать. Ты можешь накопить их огромное количество, но они так никогда и не то чтобы не вспыхнут, но даже и не будут тлеть. Поэтому
учились-то вы на кого тогда?
Первое мое образование химическое. То есть я в университете в Санкт-Петербургском учился, получил диплом химика. Но уже с третьего курса я ходил в храм. Потому что мне это было интересно, я стал помогать. Ну и, конечно, по окончанию университета уже пошел получать религиозное образование.
То есть вот действительно говорят, что естественные науки, они показывают на сотворение, на создателя.
Ну, это как раз, наверное, не мой случай, да, хотя, безусловно, есть книга «Откровение», да, книга книга природы. То есть вот апостол Павел об этом много пишет. Какие-то вещи нам Бог открывает через церковь, ну, через своих пророков, через апостолов, да, вот, через своих вестников. А какие-то вещи очевидны из рассмотрения самой природы. Апостол Павел так и говорит, да, что вот через рассматривание природы, да, помышляема суть и пресносущная сила, и божество. То есть, когда мы смотрим на природу, исследуем ее, то невольно здравое размышление, да, приходит к существованию Творца. Это, опять же, не является доказательством, да, но является для человека аргументом. Особенно, если он верит, его вера начинает разворачиваться уже вот в некую такую аргументированную форму, обоснованную. Он вдруг начинает узнавать то, что он чувствовал интуитивно, да, как вот апостол Павел, опять же, пишет в гаданиях, да, в зерцалах, будто в переотражениях. Он вдруг начинает это узнавать в мире и видит его стройность, целесообразность, красоту. И начинает это воспринимать как божественное творение. И, соответственно, приходит к мысли о Творце. Поэтому это, конечно, такой законный путь, да, религиозный, через познание мира помышлять о Творце. Но мой случай был немножко другой. Меня всегда тянуло как раз в метафизическую сферу, то есть в сферу каких-то умных погружений. И я скорее, наверное, поэтому пришел.
Отец Иоанн, ну, это вот важный вопрос о вере. Вот, может быть, мы немножко еще здесь задержимся на нем. Действительно, почему вот вы поверили, вы стали священнослужителем? Ну, вероятно, много студентов, тогда учащихся, которые, ну, не пошли по вашему пути.
Ну, как раз вот на вопрос, почему, невозможно ответить. Иначе это было,
да,
бы,
вот кто-то верит,
иначе
кто-то
это было
нет.
бы доказательство. Поэтому, ну, вот так случилось. Если хотите, я свидетель того, что я поверил в Бога, и я исповедую Бога, исповедую христианскую веру.
Ой, мне тоже хочется сказать, что я вот готова свидетельствовать, что Бог есть, и Он нас всех призывает, что мы можем обрести спасение. Но вот трудно бывает доказать. Отец Иоанн, ну, я могу сказать, что у меня есть личные откровения, но о которых, ну, мы уже с вами говорили, нет смысла рассказывать. Личное – это есть личное. Поэтому у меня свое большое убеждение, но вот как доказать другому человеку, что ему нужно обратиться к Господу, что нужно жить праведно, нужно стремиться, надеяться на жизнь вечную.
Ну, видите ли, мы можем что-то объяснить, доказать мы другому человеку никогда не сможем. Мы, допустим, можем привести ему какие-то аргументы. Если у него есть зачатки веры, то мы можем предоставить ему, ну, вот те самые дрова, да, чтобы его огонь веры разгорелся. Или вот если взять евангельскую метафору, закваска и мука, да, то есть чтобы вот его тесто начало потихонечку подниматься и вскисать. Но что-то ему доказать мы никак не можем. Мы можем только свидетельствовать свою веру, конечно же, своим образом мыслей, своей жизнью, да, словом и делом, как об этом опять же говорит апостол Павел. Поступать как христиане, да, как Иоанн Богослов говорит, что потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. То есть вот это, конечно же, является, безусловно, свидетельством христианской веры. Но доказать мы другому не сможем. Более того, если мы попытаемся его убедить, мы как бы проявим насилие. Да, и христианство из этики, да, из некого ответа на вопрос, а что я должен делать, чтобы следовать за Христом, превратиться просто в мораль, да, в некое судейство, что вот мы знаем, как, а вы нет, мы вам предписываем, вы должны это исполнять. Что часто и происходит, да, когда христианство перестает быть верой, становится вот такой адвокатской или прокурорской, ну, подобно, как в книге Иова об этом написано, моралью. Да. Мы вроде бы одновременно и хвалим Бога, и говорим, что Бог велик и могуч, но потом оказывается, что Бог прославил Иова, да, который спорил с ним и сомневался, а не вот этих друзей Иова, которые были адвокатами и прокурорами. Поэтому, если мы вспомним евангельские слова о кресте, да, «Аще кто хочет по мне идти, говорит Господь», мне кажется, в этом «Аще кто хочет» очень важная мысль заключена. То есть Господь не говорит, иди за мной. Он не говорит, возьми крест твой. Он говорит, если ты хочешь, иди за мной. То есть в этом, с одной стороны, свобода, а с другой стороны, это апелляция к нашему желанию. Оказывается, у человека может появиться очень сильное желание следовать за Христом. И несмотря ни на что, да, у человека может появиться желание поститься, желание самоотречения, самоограничения. Он даже может пойти, допустим, на мученичество, как мы это видели в первые века, чтобы свидетельствовать о Христе. Да, и какие-то вещи станут для него не важны, потому что для него будет важно вот это следование за Христом. И мне кажется, в этом очень важная мысль, да, что Господь к себе привлекает, а не просто заставляет.
Вот говоря о христианском свидетельстве в современном мире, вот думается, что нам был дан совет, Господь сказал в Евангелии от Матфея, эти слова записаны, «Да светит свет ваш, да видит любовь вашу и прославляют Отца вашего Небесного». Вот, вероятно, если верующий человек становится каким-то другим, что, таким, что от него исходит свет, это уже доказательство.
Ну, просто, видите, я часто бываю слишком строг к терминам. Наверное, да. То есть для кого-то это вот в его понимании доказательство. Потому что доказательство – это все-таки нечто строгое, научное, универсальное, вот как теорема Пифагора. Да, это доказательство.
Ну, доказательство для человека.
А вот некое внутреннее доказательство, да, некая внутренняя обоснованность, уверенность, ну, наверное, да. Если мы видим свет и любовь в глазах другого человека, то мы, наверное, можем и ему поверить, и поверить в то, во что верит он. Да, это, конечно, очень важно. Когда Серафим Саровский всем говорил «радость моя», да, то есть, наверное, люди ему верили, глядя ему в глаза и чувствуя эту радость, которая от него исходила. То есть не абстрактные какие-то рассуждения, да, а ту силу, да, ту благодать, которая от него исходила. И вот, кстати, это же очень важно. Да, помните, когда мы читаем про апостола Павла, да, и его проповеди, ну и вообще и других апостолов, они, слово было соединено с благодатью, да, слово было соединено с силой. Не просто слово, а в нем всегда была сила Божественного Духа, Божественной благодати. И вот тогда это слово привлекает другого человека. Ведь возьмем символ веры, это очень сложные какие-то действительно умозаключения, да, они ни для кого не могут быть ни доказательством, там, ни чем-то обратным. Но когда это сопряжено с действием благодати, вот, допустим, во время крещения, это производит впечатление на человека, и он принимает и говорит «Аминь». Если он, конечно, готов к этому, да, и всем сердцем, и всей душой стремится ответить на этот божественный зов.
Отец Иоанн, а вот скажите, пожалуйста, по вашему опыту, к вам подходят люди, прихожане на исповедь, на беседы. Вот всех ли можно, во всех ли можно увидеть такой свет?
Ну, если хорошенько присмотреться, то у всех. Это, наверное, идеальный такой вариант священника.
Ну, вы любите людей.
Который умудряется во всем увидеть свет. Но, конечно, получается это не всегда.
Я просто вот сейчас для себя думаю, лучший путь свидетельствовать в нашем современном мире – это проявлять любовь все-таки.
Ну, наверное, да, это самый действенный путь. Потому что когда люди чувствуют любовь, а ее невозможно не чувствовать, настоящую любовь, да, то есть тогда, конечно, этому сложно противостоять.
А все-таки мы должны говорить при возможности, как Мария Магдалина, что Христос воскрес.
Мы всегда должны об этом говорить. Это основа христианства. Да? То есть это основная весть христианства. Вот вы начали, да, со слова «благовестие», что Мария Магдалина – благовестница. Угу. И все благовествуют. И апостолы, и Мария Магдалина, и церковь, и диаконы, и священники. Да, все. И Евангелие, что это такое? Это благовестие. Поэтому, конечно, обязательно. Христос воскресе – это основа христианства. И апостол Павел, кстати, именно с этой вестью в свое время выступил, когда он общался с философами в Афинском Ареопаге. Они над ним смеялись, да, потому что они ждали какой-то философской беседы, каких-то новых аргументов. в отношении Бога, духовного мира. А он привел им один аргумент, да, что Христос воскрес из мертвых. Ну, конечно же, они посмеялись, но другого аргумента христиане не могут привести. Они в это верят, и это как раз не является доказательством. Да? Это является свидетельством веры. И мы это свидетельство несем. Поэтому и человек, который крестится у храма, и человек, который участвует в богослужениях, причащается, это как раз и есть свидетели веры. Хорошо, что их так много.
Кстати, вот это восклицание, что Христос воскрес, может обезоружить даже человека, который агрессивен где-то в какой-то ситуации.
Ну, вообще, любовь обезоруживает, если это любовь. Очень часто люди, мне кажется, недопонимают Евангелие. Евангелие очень сложная для понимания вещь, потому что она говорит о тех вещах, которые не вмещаются в нас. Вот не случайно там часто звучит «имеющие уши да услышат», да, как будто бы у нас нет ушей. А получается, мы смотрим, но не видим, так говорит Господь, слушаем, но не слышим. Да, как будто бы у нас нет ушей и глаз, и мы являемся слепыми.
То есть имеющие разум, да, может быть, так сказать?
Ну, вот не просто разум, а некое правильное духовное понимание. Да, потому что человек смотрит, но видит не то, что он, по идее, должен видеть.
Да, вот суметь еще веру получить, поверить.
Ну, это опыт. Вот здесь очень важно постоянно соприкасаться с Богом в молитвах, в таинствах, в чтении Священного Писания. Я всегда на крещении только об этом и говорю. Вы должны молиться, вы должны причащаться, вы должны читать Священное Писание. Без этого никакой духовной жизни быть не может, потому что нет духовного опыта. Вы никак не соприкасаетесь с Богом. Вы где-то там в себе что-то лелеете, да, основываетесь на каких-то традициях, обрядах и прочее, но опыта молитвы, опыта Евхаристии и опыта чтения Слова Божьего у вас нет, а посему и закваска у вас как бы не действует, да, это невозможно. Вы как то семя в евангельской притче, да, которое то при пути упало, его затоптали, то сорняки подавили, то солнце сожгло.
Отец Иоанн, ну вот все-таки поступил нам вопрос о легендах и мифах, наверное, так можно сказать. Вот, так, я сейчас открою. Наталья спрашивает. Отец Иоанн, что вы думаете, Мария Магдалина являлась самым любимым учеником Иисуса Христа?
Не знаю. Дело в том, что в православии очень, скажем так, мало мифов о Марии Магдалине. В основном это скорее католическая традиция, ну или даже вообще
художественная литература.
Некая, да, художественная литература европейская. Потому что даже православное христианство не отождествляет Марию Магдалину вот с той блудницей, да, которая отирала ноги Христа, да, своими волосами и поливала драгоценные мира. То есть для православия нет таких как бы свидетельств. Мария Магдалина – это вот та, кто была с другими учениками, была со Христом, и которая потом пришла на гроб, чтобы помазать его тело. А это немножко другая история. Поэтому по поводу любимой, вот мы тут немножко как раз не договорили. Ведь помните, ученики постоянно стязались между собой, кто первый,
ну, да,
кто последний, что им Господь говорил, кто, что вы должны действовать так, как я. Я пришел послужить людям, и вы должны послужить. Я принял вас в славу Божию, потом апостол Павел об этом говорит, да, ведь Христос принял вас в славу Божию такими, какие вы есть. Так и вы других принимаете в славу Божию. Да, почему вы там кого-то судите? Разве Господь вас судил? Еще нет. Поэтому зачем вы кого-то судите? Даже Бог еще никого не судил. Вот здесь мы подошли к той теме, которую немножечко упустили. Да? То, что Евангелие – это слова о любви, а не о справедливости. Потому что мы с вами, кстати, доказательства из этой же серии. Вот опять же свидетельство – доказательство. На одном конце любовь, которая свидетельствует, на другом конце справедливость, которая могла бы что-либо доказать. Ну, например, Бог наказывает грешников и милует праведников. Да, тогда это было бы прямо доказательство однозначной веры. Те, кто ходит в церковь, они получают все блага, они всегда, у них все хорошо, а те, кто грешники, они всегда пребывают в наказании. Но мы видим, что все не так, да. Оказывается, Бог до сих пор еще не судил этот мир. И многие святые об этом говорили. Не говори, что Бог справедлив. Ведь Он с тобой тоже поступает несправедливо. с нами Бог не поступает справедливо, потому что, наверное, мы уже заслужили там очень, очень чего-то многого.
Наказание.
Да, Бог поступает с нами по любви.
По милости.
И Он пришел в этот мир и принес свою любовь. Что мы видим? Он на кресте распинается за тех, кто согрешил. Или вот опять же апостол Павел, недавно это были эти слова, говорит о том, что поношение злословящих тебя, да, на подошве намя. То есть люди злословят Бога, а Бог ради них распинается. Бог приходит ради тех, кто даже его злословит. И это совсем несправедливо. Да? Люди распинают Бога, который пришел, чтобы их спасти. Какая же тут справедливость?
Вот Ольга спрашивает, подскажите, пожалуйста, с чего начинать говорить о своей вере?
Говорить кому? Ну, мы можем только догадываться. Я думаю, что о своей вере вообще лучше не говорить. Нужно просто ее воплощать в жизнь. То есть нужно причащаться, молиться, читать Священное Писание, да, чтобы ваша вера набирала силу.
Написано «вера от слышания».
И от слышания, от дел, конечно, от всего. От исповедания, да, уста должны исповедовать веру во спасение. То есть вот от этого всего вера постепенно начинает крепнуть. Говорить о ней не обязательно. Но и стесняться, как бы, да, тоже, мне кажется, не нужно. Некоторые стесняются проявлять свою веру. То есть, например, перед лицом других людей. Они боятся, что их чем-то там обличат, боятся показаться какими-то религиозными фанатиками или еще что-то. Здесь мы сталкиваемся со странной ситуацией раздвоенности. Да? Человек, допустим, в храме один, а в жизни совсем другой. В храме он стоит с опущенной головой, молится, и такой весь елейный, приходит в жизнь, на работу, и там совсем другая начинается история. Он что-то совершенно свободно говорит, участвует в социуме, а потом опять приходит в храм. Да? И вот как бы из двух этих состояний складывается такая немножечко расщепленная жизнь современного христианина. Такого, мне кажется, быть не должно. Если уж ты веришь, ну, только и верь, и носи всегда это с собой.
Ну, перед тем, как перейти к другому вопросу, отец Иоанн, я тогда еще вот уточню. А мы должны быть свидетелями?
Вот слово «должен», мне кажется, не очень подходит.
Или хорошо ли? Ну, хорошо
вообще,
бы нам быть.
Опять же, Священное Писание называет нас царственным священством. Да, что это означает? Это означает, что христианин всей своей жизнью являет собой вот свою причастность к Богу. Это должно проявляться во всем, во всей его жизни. И здесь как бы дело даже не в его действиях, а в том, что в нем должна действовать благодать Божия. Благодаря тому, что он постоянно соприкасается с Богом. А с Богом мы постоянно соприкасаемся, когда мы молимся, опять же, да, когда мы причащаемся, когда мы читаем Священное Писание. Это неизбежно нас преображает, это неизбежно нас затрагивает, и это в нас есть. И тут мы можем как бы действовать в соответствии с этим, да, или наоборот вести какой-то образ жизни, который даже, может быть, противоречит этим христианским ценностям. Но это в нас есть. И вот, мне кажется, это главное. Да, мы должны своей жизнью являть вот то невидимое, да, что как раз и составляет сущность веры. Потому что надо постоянно об этом думать. Надо постоянно как бы стараться, чтобы это в тебе раскрылось. Ведь апостол Павел говорил, что вера – это явление невидимого как видимого, и ожидаемого, и желаемого как настоящего и действительного. Да? То есть вера – это вот действительно чудо, таинство, когда невидимые Бог, ангелы, святые, вот все события, которые церковь обычно воспоминает, все это мы воспринимаем как настоящее, реальное, действительное и даже видимое. Да, вот в догматике, в иконописи, в церковном пении это все проявляется как, вот, как нечто такое же, как вот эти стены, как эти там столы, как мы с вами. Да, вот мы можем друг друга потрогать, увидеть и так далее. Только это явлено нашему уму. И вот когда человек об этом думает, когда человек этим живет, пытается, чтобы это в его жизни, вот эта закваска проросла и всячески этому способствует, вот мне кажется, это и есть свидетельство. Потому что бы человеком ни происходило, и даже как бы он себя ни вел, но если он верит, то ничто не разлучит его от Бога и от любви Божией. И это в нем всегда будет проявляться. Всегда. А если вера – это просто какие-то, скажем так, доказательства, да? Ну, некий свод правил. Вот я там верю, что Бог такой, Бог такой, то это легко, легко стереть, вот как там нашествием какого-нибудь атеизма. Раз, все, другое образование, другая культура, и как корова языком слезала, и ничего нет. А вот эти внутренние, да, вещи, их никак не сотрешь ничем.
Да, которые трудно доказать. Человек только может это почувствовать.
Очень мало у нас сейчас то, что вот святые отцы мистикой называли. Ну, то есть мистика – это вот богообщение, да, когда человек задумывается, он погружается в тексты священные, он погружается в литургию, погружается в молитву. И именно это, мне кажется, вот та закваска. Сейчас очень много, ну, внешнего, да, каких-то вот обрядовости на потребу дня, да, у людей много проблем, у людей много забот, и вот они хотят, чтобы Бог как добрый волшебник во всем этом участвовал, и они поэтому верят, у них вот такой мотив. Я иногда привожу специально такие примеры, говорю, что смотрите, за Христом ходило множество людей, покуда Он творил чудеса, покуда Он насыщал тысячи людей, да, покуда Он исцелял там и так далее. Но как только Он заговорил о Своем воскресении, о смерти, о том, что Ему надлежит быть преданным в руки человек грешных, люди сразу от Него отошли. Осталась горстка апостолов. И вот то Евангелие, которое считается во время крещения, да, то есть кто-то поклонился, а кто-то усомнился и ушел. Потому что люди часто ведутся на... Вот им что-то нужно от Бога, да, на какие-то земные свои нужды. А церковь – это дом Божий. И там о небе говорится, и о познании Бога. И вот мне кажется, если этими мыслями жить, это очень будет помогать человеку.
Ой, отец Иоанн, да, я вот сразу подумала, хорошо бы себе поставить такой вопрос, кто я в жизни, потребитель или в какой-то мере, насколько возможно, созидатель?
Ну, так этот вопрос перед каждым из нас стоит, потому что мы состоим из души и тела. И, соответственно, как человек живет? Исключительно телесной жизнью, он иногда эту телесную жизнь в храм переносит, да, потому что он приходит в храм со своими земными мыслями и земными заботами. И некоторые из них вполне себе законны. Но ведь что Бог нам говорит? Ищите прежде Царствие Божие, остальное приложится. И тут мы, конечно, эту фразу переворачиваем. Мы, к сожалению, ищем Царство земного. Даже приходя в Дом Божий, мы все равно просим Его, чтобы Он нам помогал именно в наших земных делах, и у нас нет тяги познать Его, приобщиться к Нему. И вот эта перспектива, да, она постепенно исчезает за счет такой вот прагматики. И я могу даже сказать, что мне кажется, если людям объяснить, что благодать Божия, да, она прежде всего соединяет человека с Богом, а не просто помогает в каких-то сложных случаях, то, наверное, очень многие люди перестанут ходить, наверное, в храм. Ну, по крайней мере, на время, да, пока их вера не станет более зрелой. Потому что мы сейчас, конечно, сталкиваемся с, ну, часто с обрядоверием, даже с суевериями, которые и в церкви, и снаружи. То есть люди тянутся к церкви, как, там, не знаю, какому Богу молиться, да, то есть главное, чтобы помогло, главное, чтобы это как-то повлияло. Вот почему этот образ доброго волшебника в последнее время меня преследует, ну, в таком критическом, что ли, смысле.
То есть в храм нужно приходить не для того, чтобы что-то получить, исцеление, помощь, а для того, чтобы быть с Богом.
Конечно. Кстати, вот слово «исцеление» очень точное, а слово «целостное» – «целый». То есть помните, Христос говорил, что легче сказать «возьми одр твой и ходи» или сказать «отпускаются тебе грехи твои». Только Бог может вернуть человеку целостность, и тогда он будет в том числе и здоров. Но если ты просто говоришь, ну, ты там не можешь ходить, теперь ходи. Да, в некотором роде ты дал ему здравие такое, да, ты его исцелил, но ты не вернул ему целостность, ты не вернул ему общение с Богом.
Отец Иоанн, вы упомянули о душе. Вот, кстати, о душе интересный вопрос. Исходя из православного календаря, я вот просто смотрю, что на сегодняшний день календарь предлагает размышления о словах, записанных в главе 16 Евангелия от Матфея. «Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Вот эти последние слова о душе, как их понимать? Объясните, пожалуйста, потому что, ну, на первый взгляд кажется не совсем понятно.
Ну, во-первых, слово «душа», да, не должно вводить нас в заблуждение. Иногда даже в Священном Писании там ставят пометочку, что это имеется в виду жизнь. Ну, или вот нефеш – это личность человека, да. И получается, что на самом деле вот мы всегда пребываем в некой раздвоенности. Потому что вообще жизнь – это свойство Бога, а не свойство человека. То есть Бог является жизнью, или вот в Евангелии, которое читается на погребении, да, Господь говорит, имеет жизнь в себе. Да, то есть только Бог имеет жизнь в себе, только Бог самосущий. Да, он живет, потому что он Бог. Все остальные живут по причастности к Богу. И вот у человека нет такой самосущности, поэтому человек по природе не бессмертный. Он может быть бессмертным только по причастности к Богу. И вот, значит, если мы вспомним то, что произошло в раю, да, Бог создал человека, и человек был жив благодаря общению с Богом. Но человек захотел автономии, по наущению, конечно же, дьявола, но тем не менее он захотел быть сам, как Бог. И вот когда он так захотел, да, когда он отказался от Бога, отказался от этого источника жизни, он что увидел? Что он испытал позор, наготу, фактически он пережил собственную смерть, почему потом Бог вот и изгоняет его из рая. Мы помним, что Бог дает человеку кожаные ризы. Да? Вот мы это сейчас, наверное, можем назвать такой биологической, телесной жизнью человека.
И вот отсюда, то есть тело другое было, вероятно.
Ну, я сейчас не про это, а про то, угу. Что человеку дана на время, вот на время его физической жизни, дана такая возможность автономии. Он может прожить эту жизнь вот в некой такой биологической ипостаси, вообще не думая ни о духовности, ни о Боге, ни о чем. И ему кажется, что это есть его жизнь. Ему кажется, что это вот и есть то настоящее, да, за что он так вот цепляется. А всего остального нет. Но все на самом деле не так. Да? Истинная жизнь, она в Боге, а не вот в этой телесности, которая дает лишь иллюзию того, что человек вечен. А человек на самом деле не вечен.
Вот. Но в этой оболочке он показывает, что он есть.
Да, это как бы самое очевидное для человека. Это вот как раз то самое доказательство. Понимаете, вот я сижу, пью воду, с вами разговариваю. Для меня очевидно, что это моя жизнь. Но на самом деле это не так, да, потому что моя истинная жизнь духовная, но я ее не вижу, и поэтому она мне кажется часто призрачной, и я там от нее отказываюсь в пользу моей жизни телесной. И получается, что духовное подчинено телесному, а не наоборот. И вот мы возвращаемся к вопросу, да, что значит сберечь душу и потерять ее. Потому что когда человек живет исключительно мирскими интересами, он как бы вот эту свою жизнь, да, сохраняет, обретает, но он Бога теряет. Он о Боге не думает. А раз он не думает о Боге, то он в итоге и теряет и жизнь вечную, да, потому что он сам себя отрывает от источника жизни. И наоборот, если человек должен следовать духовному, ему приходится терпеть очень сильные ограничения. Да, он страдает, ему неудобно, там какие-то вещи, от которых он должен отказываться. Вот то самое самоотречение, да, и так далее. И вот получается, что тот, кто следует за Богом, он претерпевает трудности и как бы теряет свою жизнь, вот такую привычную нам, ради Бога. Но зато он обретает жизнь вечную и обретает жизнь с Богом. Если же он делает наоборот, да, то он теряет Бога, но при этом обретает счастье в жизни. Вот, кстати, слово «счастье». Понимаете, многие люди богатые, да, у них все есть, но они при этом несчастливы, да, у них в их жизни нет Бога. Они весь мир приобрели, а Бога потеряли. И это как раз следующие слова. Да, что даст человек взамен своей души, да, какова цена души. Оказывается, нет такой цены, да, весь мир не стоит человеческой души. Если человек потеряет вот эти свои отношения с Богом, то он лишается всего в итоге. Потому что он умирает, и все, да, то есть как бы Бога он потерял.
Вот высока цена. Я просто хочу еще уточнить, вот эти духовные проявления наши, это все-таки наши поступки, когда мы выбираем вот для своего только блага, или все-таки приоритет — это благо всех окружающих, то, что Бог одобрит.
Ну, смотрите, у нас же есть заповеди, да, и Господь, опять же, да, это не Бог не заставляет нас, а Он как бы призывает нас следовать своим заповедям. И обычно вот то, что вы спрашиваете, да, это как-то обосновывается или регулируется заповедями Божьими. То есть Господь говорит, например, о любви к ближнему, да, о любви к Богу, о том, что человек должен к ближнему относиться так же, как к себе самому, и желать другому того, что и себе желаешь, не просто там, скажем, не обижать и не делать другому зла, а именно делать тому, что ты самому себе желаешь. То есть фактически воспринимать другого как самого себя. В этом суть христианской милости. Да? Вот прям поставить себя на место другого. И этот путь всегда труден, потому что, вот опять же, коллизия любви и справедливости. Да? Нам очень больно, когда с нами несправедливо поступают. И нам не хочется ничего ломать. Мы говорим так, вы должны так сделать. А мы должны поступить по любви. Нас обидели, да, а Господь говорит, прости. Нам кто-то зло сделал, нам тут же хочется воздать ему злом, а Господь говорит, не воздавайте. И вот апостол Павел тоже, да, сегодня это повторяет в сегодняшнем чтении, чтобы мы не воздавали злом за зло, чтобы мы побеждали зло добром.
А вот мы к этому перейдем, отец Иоанн. Я просто хочу здесь уточнить, все-таки потерять душу, это значит потерять... Ну, вот эти
потерять мирское
желания.
Благополучие. Mm-hmm. Вот если так на простой язык перевести, потерять свою душу, потерять свою жизнь, это потерять мирское благополучие, какие-то мирские развлечения, какую-то укорененность в этой мирской жизни, которая для многих и является счастьем. Вот для того, чтобы следовать за Христом, да, придется тут себя очень сильно ограничить. И это для многих людей воспринимается как, ну, если хотите, даже как смерть.
Ну, тогда перейдем мы к следующему отрывку из Библии, послания.
Можно я еще добавлю? Да. Мне кажется, это важно. Вот, понимаете, в христианстве речь идет о смерти и воскресении. Вот даже во время крещения, да, постоянно об этом говорится, что мы крестихаемся в смерти и воскресении Христа. И вот, мне кажется, человек и переживает. Вот он как бы умирает для мира и воскресает. В последовании крещения так и говорится, что в нас умирает ветхий человек, и в нас воскресает человек новый. Один тлеет по похотям прелести, да, а второй облекается по образу создавшего его. И вот эта двойственность, она в нас и присутствует. Как мы будем жить? Вот тлеть по похотям прелести, да, то есть истлевать свою жизнь, вот сколько нам там отпущено. Да, либо же мы будем жить в обновлении образа Божия, то есть идти за Христом. Вот что значит, да, потерять, сохранить. И в этом смысле это действительно такое самоограничение, да, которое прямо вот связано с потерей души и обретением ее. Да, вот в этом парадокс христианский. Мы как бы умираем, но воскресаем. Мы все теряем, но обретаем. Это высокая цена, да, но это цена души.
Ну, другая жизнь.
Да, в противном случае мы просто остаемся биологической плотью, да, которая истлевает, и что дальше? А дальше для многих просто сырая могила и пустота. Поэтому если человек не поймал, да, вот эти ростки духа, дыхания духа, ему как-то очень сложно.
Все-таки нас ждет большое светлое будущее, и мы должны уже сейчас как-то к нему стремиться, готовиться.
Конечно, время и вечность, да, благодаря Христу, они соединены. Не надо думать, что... Хотя, конечно, смысл христианства, он... Помните, был такой фильм «Назад в будущее»? Да? Но вот в некотором роде это так. То есть ведь смысл нашей всей христианской жизни приходит из будущего, из всеобщего воскресения Христа.
Вот у нас остается немного времени уже, чтобы поговорить о следующем отрывке послания к римлянам. Нам... Здесь нам, для нас написано: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Это важное, конечно, очень важное такое нам сказано в православном понимании, вот что есть добро и что есть зло.
Ну, во-первых, в православии нет зла вообще. Да, то есть зло как сущность не существует. Это очень важно, существует только добро. Потому что когда Бог сотворил мир, Он сказал, все хорошо весьма, да, все есть добро. Поэтому зла как такового, вот как сущность, не существует. И когда люди говорят о том, что мир это добро и зло, как есть два полюса, это совершенно не христианская мысль.
А можно тогда спросить, зло появляется там, где свобода?
Да, зло появляется там, где свобода, и даже точнее, где есть другая воля. А волей обладают кто? Ангелы, ну, Бог, разумеется, ангелы и люди, больше никто. Поэтому зло первоначально появилось в мире ангельском, у сатаны, да, который по своей воле выступил против Бога, да, поэтому он называется сатана противник. И затем он соблазнил человека, но человек опять же по собственной воле согласился с этим. То есть, когда воля человека или ангела противостоит воле Божией, вот только в этот момент и появляется то, что мы называем злом. И оно действует только до тех пор, пока эта воля его творит. Как только воля перестала творить зло, оно сразу исчезает, ну, может, какие-то последствия остаются, но само зло исчезает. Вот почему мы можем исправиться, да, вот почему мы не должны воздавать злом за зло, да, потому что иначе мы его только умножаем. И самое важное, что зло ведь не сущее, вот об этом многие святые отцы пишут, его нет, а мы его воспринимаем, как будто оно реально существует. Вот в этом проблема. Потому что, когда Бог создал этот мир, да, и вдруг человек видит в этом мире как бы то, чего в нем на самом деле нет. Вот это и есть зло. И принимает это за нечто реальное. В этом вся трагедия, наверное, человека, да, тот соблазн райский, когда ему сатана сказал, да, вот съешьте, нарушите заповедь, но зато вы будете как боги, разумеющие добро и зло. Вот человек и живет иллюзией. Да, живет.
То есть зла в мире нет, это мы его чувствуем, потому что...
Мы его делаем, да, наша воля проявляется. Понимаете, я поступаю с другим человеком не по любви, а по злу. Он меня обидел, вместо того, чтобы вот апостол там говорит, да, а вы благотворите, и повторяет слова Христа, да, тем, кто вас обижает. Вы своих обидчиков там накормите и напоите. Ну, мы разве так можем? Нет, мы их накажем, да, мы им воздадим обратно зло. И поэтому зло умножается. Как только мы перестаем творить зло, оно исчезает.
А вот каким образом христианин, верующий человек, может оказаться побежденным злом?
Когда он отвечает злом на зло, и когда он его творит. Поэтому если он не творит зла, вот тогда он побеждает зло добром. Ну, вас обидели, да, вы стерпели, вы проявили любовь. Это значит, вы ответили добром на зло. И значит, зло уже в вашем случае перестало существовать. Оно потеряло свою силу.
Ну, добро – это, конечно, помогать другому. Это сострадание, милосердие. Зло – это противоположное. Кого-то обижать.
Тут даже очень важно, что добро – это и есть Бог, понимаете? Потому что вот Бог сотворил этот мир и увидел, что все хорошо. Да? Добро – это и есть... Кроме добра ничего в этом мире поистине не существует. Да? Вот надо в эту мысль вдуматься, что на самом деле в этом мире нет зла, что зло мы привносим своей волей, и оно также исчезает, когда мы опять возвращаемся к нашему согласию.
Вопрос прочитаю от Алексея. В конце фильма «Адвокат дьявола», дьявол говорит: «Тщеславие – мой любимый из всех грехов». Тщеславие – грех? Зло ли?
Ну, во-первых, это, конечно же, один из грехов церкви.
А вот грех или зло? Или просто грех?
Это, в принципе, в данном случае не важно. Ведь тщеславие – это когда человек наслаждается собой, да, своим образом с помощью других. Да, вот как бы отражается других. И это тоже иллюзия. И поэтому это грех. Потому что это та же форма гордости. Та же форма богопротивления, да, когда человек воспринимает себя как нечто богоподобное, да, вот в отрыве от самого Бога. Да, то есть как бы образ, который вознамерился стать первообразом. Да, то есть вот в этом беда. Он как бы замыкается в себе и говорит, да я уже и сам как Бог. То есть когда образ отражает свой первообраз, это прекрасно. это богоподобие в том смысле, что мы вот святых отцов называем преподобными, да, они своей жизнью явили божественную благодать. Но когда человек замыкается в себе и говорит, да я и сам как Бог, вот, то есть такой образ уже ведет какую-то собственную историю, да?
Ну, мы должны уже останавливаться, отец Иоанн. Ну, я думаю, сейчас вот всем можно сказать, друзья, вот хорошее сообщение, зла нет, его только мы можем делать.
Да, это, кстати, одно из важных свидетельств, потому что вот мы как раз должны нести эту мысль о том, что Бог сотворил мир, о том, что зла не существует. Это очень точная христианская мысль, в которую, кроме христиан, больше никто
и
не верит.
И побеждай зло добром.
Да, и побеждай зло добром, любовью.
Отец Иоанн, благодарю вас. Я надеюсь, что мы будем с вами продолжать встречаться в наших передачах.
Да, всем Божьей благодати. И
всего доброго.
Господь.